Надо всегда помнить, что правительство не искренно с обществом.
Ну да, и вы ему говорите одно, думаете другое.
Нет, с этим царем победа невозможна. Идти против народа, против думы, когда неприятель вторгся в страну, это и есть пособствование ему. А внешняя расстановка благоприятна для победы как никогда. Извечный враг Англия с нами, недавний враг Япония с нами. «Идиотская операция союзников в Дарданеллах», — подумал Воротынцев. «Да куда тут вставишь? Они были все патриоты больше него, не согласны меньше, чем на полную победу. Чтобы отстоять Россию от немцев, нужна немедленная коренная смена режима». «Совершенно ясно. Они нарочно провоцируют тяжелое экономическое положение, чтобы под этим предлогом выйти из войны».
Зацепился за эту ущербинку на гладком карусельном диске. «Позвольте, что-то не то. А перед 14-м годом не говорили вы наоборот? Они нарочно провоцируют войну, чтобы выйти из будто тяжелого экономического положения». Однако он не осмеливался возражать. В этом общественном кружении подавительность была властная. Впрочем, заметил он, рассуждения их были все самые общие. А по деталям-то они знали куда меньше Федора Ковынева.
Но слова у всех как наготове, переполняя грудь и рот, и чуть куда щелочка выливаются, друг другу уже и не удивляя новизной. Россия просто большой сумасшедший дом. Новые министры даже не стали переезжать на казенные квартиры. Все равно через месяц каждого снимут. Да, гвардия готовит переворот, это всем известно. Переворот будет непременно, вот-вот.
Напрягся Воротынцев. Да что же это за переворот, если о нем так болтают?
Иначе и быть не может. Общественное недовольство так велико, как не было и в 905-м. Господи, о чем еще говорить, если Сухомлинова собираются выпустить из Петропавловки? Выхода нет. Вспышка народного недовольства должна быть опережена подготовкой революционных действий теперь же.
И все больше поглядывали на Воротынцева, мол, это по его части. А если он действительно прогрессивный офицер, что скажет нам он? А Воротынцев к тому и летел со своей катапульты, чтобы вмешаться. Но теперь видел, что, кажется, не туда попал, и досадно было на себя. Зачем он так поддается им безвольно, нигде ничего не может отстоять, возразить?
А варенье три сорта, тоже из Грачевки свои. Уже пился чай, и девочки уходили, все говорение прослушав немо. Да, наверное, привыкли. Не каждый ли день такое и слушают?
Позвонили в дверь. «Павел Николаевич?» Все насторожились, подтянулись. Шингарев молодо вскочил, пошел открывать. Прислушались, нет, женский голос, мелодичный и с неторопливым достоинством.
«Странно», — удивлялся Минервин.
Не уходила, видимо, раздевалась. Но сюда не вошли. Верочка сидела с братом рядом и прошептала: «Профессор Андозерская, как говорится, самая умная женщина Петербурга».
«Да ну».
Ну, знаешь, как принято в каждой столице насчитывать по 50 самых умных женщин.
Запрещениями, стеснениями, подозрениями они сами же толкают людей в левых. Они не Германию больше всего боятся, а уступить общественному мнению у себя в стране. Для них и земгоры, военно-промышленные комитеты — все крамола, везде революция. Уж заподозрить самодеятельный, самоотверженный земгор...
Держался Воротынцев, но тут за живое задели. Нельзя не отодвинуться.
Знаете, совсем уж так бескорыстный сказать нельзя.
Только это и произнес. Вот только это одно, но сразу все насторожились. Замолкли так же дружно, как дружно говорили, и на полковника. Приват-доцент поправил роговые очки. Старшая дама надела черепаховые, оттого очень грознее, еще и при толстых быстрых локотках. Все ждали объяснений.
Начал, так вытягивай.
Верочка смотрела с тревогой.
У нас на фронте земгору,
как бы это им поаккуратней,
отношение и такое, и сякое. Делают немало, да. Хотя и странно, что, например, санитарное дело поручается любителям, не входящим в строение частей. Делают немало, но и штаты же велики уж слишком.
и все должности заняты почему-то не стариками, не инвалидами, а военно обязанными, большей частью молодыми интеллигентами. Дезертиры у них санитарами. Уже чувствовал слитное осуждение себе. «Но ведь делают же, какое дело!» — вырвалась старшая дама, первая изо всех. «Работают для победы!» Еще не возражали, еще только напряженно, неодобрительно замолчали, а Воротынцев ощутил, что краснеет. Оказывается, вот что, совсем непросто среди них говорить. Послушай их, так легко всем болтается, а начинаешь сам, почему при ясности мысли выглядишь смешным. И банный поезд, еще не самое дальнее, а то рытье колодцев в 15 верстах от передовой линии или осушка болот могло бы до конца войны и подождать. Удовлетворяют уже не действительные потребности армии, а придуманные. И раненых содержат неправильно. Но под силой осуждающего давления я сам как раз не считаю, что солгал, скривил, отступил. Да почему ж не получается? Мое мнение, именно я так думаю. Почему такая мямля? Мысли не складываются, и краска на лице. Позор. Какая-то тугая препятственная атмосфера. На генералов шел не боялся. Потому что там шел революционно, а здесь боязно. Реакционно. Самое уничтожительное. Толкнулось передать им рассказ Жербера, как подделывали знаки на снарядных ящиках. Но это никак, никак невозможно было бы тут объявить, и не поверят, и обрушатся. Минервин поднял вещий палец. «Но вы упускаете моральный фактор. В прошлом году, во время Великого Отхода, во время народного отчаяния, общественные силы загорелись священным огнем и вдохнули его в ряды поколебленной армии». За армию Воротынцев обиделся и резче. «Ничего они в нас не вдохнули. И предпочтительней не вдохновлять, а 50 лет вы жаждали идти в народ, вот и идите в народ. Народ — это пехота. Но не выговорилось, а хоть хаоса бы в работе не создавать. Нельзя же вести военное снабжение по трем системам сразу». «Не так, не так!» — взволновались. «Полковник не понимает и ловится на удочку правительственной агитации. Дело в том, что тупое правительство ведет против Земгорсоюза травлю, обвиняет в пропаганде среди войск, даже в шпионаже, а потому велено нижним чинам не общаться с деятелями Земгора. И назначаются соглядатые в чайные Земгора, в питательные пункты, парикмахерские». «Эти чайные как раз и первые разносчики всяких сплетен и революционных подзуживаний». Но уж не возражал. Фу, тьфу, мерзкое шпионское само правительство. Вот Андрей Иванович вернется сейчас, скажет. Они в холерные отряды не утверждали санитарных врачей. В 905-м арестовывали холерный персонал, подозревая, что из-за них громят усадьбы. Не так им страшна эпидемия, как революция. И Воротынцев не возражал дальше. Да и что он там помнил о 5-м годе? Он в него не вникал, отступил, смолк. Не потому, что не прав, а реакционно. Да, приходят такие бумаги в дивизии. Офицерам следить за земгоровцами, ибо они ведут подрывную пропаганду и готовят революцию. Так и ведут. И от чего бы им не вести? Устроились, привыкли, почувствовали себя в безопасности. И от чего же им не кинуться на солдатские мозги? А правительству почему же запрещено отстаивать свою армию? Неприкосновенность личности хорошо, но как с неприкосновенностью Отечества? И что-нибудь подобное было и в тех холерных отрядах. Как же в кипении революции самоуверенным полуобразованным фельдшерам не поддать огоньку? А вот сказать неловко. Презирал себя. Хотелось уйти поскорее, что ли? А общество, такое малое, но такое динамичное, разочарованно, убедясь в сомнительности и этого полковника, да и чего хотеть от законопослушной монархической императорской армии, перекатило через него гремливым своим потоком. Вместо побед издевательским даром суют нам право врезать императорский штандарт в национальные флаги. Единение царя с народом, чувство юмора никакого. А краснорожую полицию, небось, на войну не посылают. В низах растет раздражение. Народ им этого не простит. Даже странно. Так мало их, но так быстро успевали друг другу отзываться. Подумала Верочке, а ведь она часто с ними. Вот она, кажется, это все разделяет. Да это нечто похожее на болезнь. Она передается от соприкосновения и никак нельзя устоять. Заливает, поддаешься. Даже гимназисты отламывают гербы с кокард. Мы перевалили какую-то роковую грань и решительно идем к развязке. Правильно пишет Горьковский журнал. Пора перестать бояться того, что на полицейском языке называется беспорядок. Да, власти очень быстро трусят. Это только кажется, что они неприступно крепкие. Эту трусость мы уже видели в 5-м году. Да в конце концов, чем хуже, тем лучше. И катастрофа тоже нас куда-то приведет. Все лучше, чем так позорно гнить. Смирение — позор. Если Россия не перегноилась в крепостничестве, то события будут. Что-то должно произойти. Так дальше продолжаться не может. И выдвинулся Минервин, вознес напоминающий грозный палец для стряхивания. Кто столкнется с народом, тот попадет в бездну. И вся его ораторская уверенность, белейший воротничок, точная увязка галстука и постоянное пребывание в Государственной Думе не только не мешали, но определенно окрыляли считать себя клином, пиком, вершиной того народа, от столкновения с которым и упадет правительство в бездну. Но если народ и есть пехота, то фронтовой полковник Воротынцев, пропустивший через свой полк несколько составов, и при настоятельной свободной манере расспрашивать, даже между двумя перебежками, узнал, запомнил, емко уместил в себе 600, 800 или 1000 лиц, характеров, жизненных историй. А Минервин? Скольких пехотинцев знал? Они все время толдыкают о вине правительства, но как легко они сами языками толкают солдат в смерть. Как же это им все легко видится из петербургской квартиры. И почувствовал Воротынцев толчок освобождения из своего непереносимо стесненного, даже околдованного состояния. Потянуло его оскорбить их на их территории. Голос его перестал быть извинчивым, возвратилась к нему свобода, дерзко, громко, ко всем за раз. Вот вы, господа, повторяете, что Россией правят тупые из тупых, министры сплошь дураки, и как бы вам хотелось лучших. А будем откровенны. Общество совсем и не хочет хороших министров в России. Появись завтра хорошие, оно еще больше возненавидит их, чем плохих. И вот уже теперь не теснился, не ужимался, а если покраснел, то от задора. Маленькая сумятица, но оправились тотчас. Хорошие? Да когда же в России были хорошие министры? Назовите. Ах, вас не берет, не имет. И в реванш за унижение, и следя, чтобы не угнуться, не на кивок, а проломиться по самой прямой через общественное мнение и свист. Да уж не буду перечислять хороших, но был великий русский государственный человек, и кто из общества это заметил и признал? Его бронили, поносили хуже, чем Горемыкина или Штюрмера. И так он и ушел, неузнанный, непризнанный и даже проклятый. Они доумели, дамы и господа, но еще последняя надежда была, что не махровый этот полковник, а просто задурманенный. Кого он имел в виду? Неужели? Конечно же, не Столыпин, да? Взмахом руки дорубил Воротынцев и их надежды, и свою общественную репутацию. Да вызывающе, да со звонкостью. Пришел человек. Цельный, неуклончивый, уверенный в своей правоте. И уверенный, что в России еще достаточно здравомыслящих прислушаться. А главное, не умеющий болтать, а умеющий делать, растрясти застой. Если замысел, то в дело. Если силы приложил, то сдвинул. Видел будущее, нес новое. И что же, узнали вы его тогда? Именно его смелость, верность России, именно его разум больше всего и возмутили общество, и приклеили ему столыпинский галстук. Ничего другого, кроме петли в его деятельности, не увидели. А что ж, галстук — это разве не метка? Галстук — это разве не символ? Поправляя свой собственный, Милий Измайлович готов был к разгромной тираде или к иронии, или пренебречь. Что ж тут отвечать? Как взрывом была выхвачена непереходимая яма. И если такие полковники слывут за бунтарей, то каково ж остальное офицерство, не бунтующее? И если Столыпина принять за выражение России, то эта страна и так уж без прошлого имеет ли будущее? И достойно ли выволакивания? Бедное, бедное наше общество, несчастные передовые люди в этой дикой стране.
Все так, и на том можно было бы расплеваться, развернуться, друг друга не видеть. Да ведь не в клубе же это, не на улице, а в гостях, в квартире Андрея Ивановича, и как-то же надо прилично выйти из положения. Но даже простых вежливых слов после этого не хотелось произносить. А Воротынцеву стало легко, и только беспокоил его испуг на веренном узком побелевшем лице. И вдруг положение спас Андрей Иванович сам. Он, оказывается, уже был в комнате за спиной Воротынцева и слышал его выступление. Теперь он обошел обеденный стол к одному из освободившихся детских мест, очень запросто уселся, одну руку вольно свеся через дугу стульной спинки, другой отодвинув испитую чашечку. Не тот раскатистый, громкий оратор был, звавший к народным жертвам, а очень смущенный и тихий. Неуверенно посмотрел на Минервина, на приват-доцента, на дамы, опять тем голосом, внутренним, душевным, выносящим наружу все пузырьки тепла, облепившие внутренние стенки груди.
Вы знаете, удивительная у меня была со Столыпиным встреча. Еще во Второй Думе. То есть в зале-то я его видел, конечно, много раз, слышал, не запугайте, и вам нужны великие потрясения, и, кажется, все было ясно. Душитель, властолюбец, карьерист. Других оценок мы к нему не применяли. Его земельную реформу я сам в Думе резко осуждал, и искренне. Затея чиновников вносит смуту в каждое сельское общество, в семью, ломает вековые устои. И я же в 2011 году был первым подписавшимся под запросом против действий Столыпина по западному земству. Но несколько раз приходилось мне к нему обращаться о смягчении участи разных людей. И всегда он смягчал. Особенно помню первый раз. Моего друга, тоже земского врача, административно выслали из Воронежской губернии за пропаганду среди крестьян. Откровенно говоря, он пропаганду и действительно вел. Ну, проще, от пациентов не скрывал своих освободительных идей. Однако обидно отдавать друга на расправу, если я все-таки депутат Думы. Взял и написал Столыпину письмо. Андрей Иванович рассказывал виноватым тоном и сам себе удивлялся. Это сейчас, через 8 лет, а ведь тогда встретиться со Столыпиным было все равно, что предательство. Наверное, скрывал. Вдруг приглашают на прием. Иду, стиснув зубы, враждебный. Встречаемся в небольшой комнатке министерского павильона вдвоем. Не в белом сверкающем думском зале, где под люстрами рещает каждая черта лица, и мы сами, и каждый звук речи усиливается в значении, а в комнатке с одним столом. Столыпин не только не напряжен, не сыновит, не приподнят, а усталый, даже измученный. Так вы и земский врач, вот не знал. Улыбается, и лицо просто мягкое, доброе, поверить нельзя. Борюсь с собой и не могу сопротивляться. Он производит хорошее, да просто наилучшее впечатление. Перевел глаза и на Воротынцева, тоже усмехнулся ему добродушно, а все в удивлении. Чувствую, что так можно поскользнуться, изменить принципом, но и сам не могу сдержать улыбки приветливой. А не всякому улыбка так идет, как Шингареву. С улыбкой его и ни за кого не отдашь. Улыбки, приветливый, доброжелательного голоса. Отвечаю откровенно, да, мой друг придерживается освободительных идей, но он нисколько не крайний, ни к каким сотрясениям призывать не мог бы. Улыбка, растворяющая тебя и себя, как ей отказать? Обещал. И сделал, вратили моего друга домой. Исключения только подтверждают правила, жестко напомнил Минервин. И в другой раз... Шингарев свое. Ходил к нему и умиловал члена Думы Пьяныха и сэра за убийство вместо казни на пожизненное заключение. Он возражал, пьяных подложил бомбу в дом священника, не хочу вмешиваться в суд, а все-таки помилование устроил. И еще раз, осудили к смертной казни 10 воронежских крестьян за убийство помещика, я опять к нему, двое сознались, но не все же убивали, остальные невинны. Он мне, вы не знаете, за кого заступаетесь. Если убийц не держать ужасом, они перережут всех, кто носит сюртук, и вас, и меня. Если они захватят власть, вы будете из первых, кого они казнят. Достал, показывает мне диаграмму. Вот, смотрите, с каждым днем, как идут разговоры в Думе, увеличивается число убитых, особенно городовых, стражников и помещиков. Террор растет, и я за это отвечаю. И все же по телеграфу распорядился в Воронеж провести новое дознание. И всем открытым лицом своим открыт Шингарев всем сомнениям. И с тех пор я иногда задумываюсь, насколько грубы и громовещательны даже самые лучшие парламенты. Вот и английский, и французский, как мы этой весной повидали. Мечтаем и нам бы так. А разобраться мы все там ожесточаемся, говорим резче, чем думаем. А какая-то, наверное, есть высшая возможность по-человечески убеждать даже самых лютых противников. Уж там есть ли, нет ли, утопия, конечно, но Минервин протер пенсне и обошел молчанием. Так ли иначе, а взорванная Воротынцевым яма как будто и затягивалась пленочкой. А тут опять звонок телефонный. Шингарев поспешил, остальные прислушались. На этот раз Павел Николаевич. Но Шингарев воротился смущенный, просил дальше его не ждать, приехать никак не может, возникло срочное дело, и намекнул, что с Протопоповым. С изменником Протопоповым? Вот как? Всю компанию так и резануло любопытством. А пока там телефонный разговор, за спиной Воротынцева еще один голос, женский, тот самый, мелодичный. Теперь что-то высказывал Минервину и довольно самоуверенно. Чтобы не сидеть спиной, Воротынцев обернулся. Маленькая, неяркая женщина в английском темно-сером костюме, строго ровно держа небольшую голову с темными, как бы чуть всклокоченными или запутанными в прическе волосами, доканчивала Минервину. Да тут все знали всех и не представлялись. Один Воротынцев новичок. Он круто встал, шагнул, звякнул шпорой, приставляя ногу, и хотя в этой комнате не целовал рук, тут наклонился к руке профессора Андозерской. Почувствовал так. Она приподняла маленькую кисть, подала ему и улыбнулась. Ее глаза открыто одобрительно блестели. Слышала она его взрыв. Знаменитые сибирские полки все штыками, как щетины, обросли. Эй, говори, проходили мы варшавские мосты, все красавицы бросали нам цветы. Эй, говори.